Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» протоиерей Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, завершает чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о любви к ближнему.
Причина этой святой любви не плоть и кровь, не влечение чувств, Бог.
Смотрите, одно предложение, оно какое, оно глубокое, да? То есть причина этой любви, источником этой любви будет не мое плотское пристрастие, а будет Господь. Потому что человек, опять же, нам в одном предложении, святитель Игнатий нам очень много говорит. Говорит о том, что это процесс Божий, и им руководит Бог. Что если человек будет так относиться к людям, то это не значит, что он растратится и будет нищий такой духовный, да, духовно нищий человек, которого вот ничего нет, он все отдал. Нет, Господь все человеку этому даст необходимое. И духовный опыт, и испытание, и утешение, все даст, и укрепление. Сдаваться не надо.
Лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании. Они – образ Божий.
Тут о чем говорится? Ну, мы немножко об этом коснулись, но давайте расширенно, святитель Игнатий нам предлагает.
Это те, которые не христиане.
Те, кто не крещены, давайте перейдем на наш грубый современный язык. Те, кто не крещены, они не лишены славы. Почему? Полученные при создании. Они образ Божий. Потому что можно же подумать, что мы только к христианам же должны хорошо относиться, а к нехристианам мы должны относиться нехорошо. Как бы так можно подумать? Нет, говорит нам святитель Игнатий, неправда. Неважно, какого вероисповедания пришел к нам человек. Что говорить? Вот мы можем видеть наших русских людей, которые атеисты и церковь ненавидят, и самые гонители современные, собственно, по происхождению русские люди. Они не крещены, да, допустим, или отреклись уже давно от христианства. Но мы говорим, как мы должны. Это нам святитель Игнатий дает основу для отношения к ним. Что да, они не освящены славой Христа в крещении, эти люди, там или представители другой и других религий, но у них есть другая слава, потому что они образ Божий. Это не равноценно, не надо думать, что да, это означает, что раз они образ Божий, то все айда в рай. Для того, чтобы в рай попасть, нужно христианином стать и потрудиться эту жизнь. Но относиться к этим людям как заведомо погибшим мы не имеем права. И вот дальше давайте предложение прочитаем, нам более ярко святитель Игнатий раскроет вот эту мысль.
«Если образ Божий будет вергнут в пламя страшное ада, и там я должен почитать его».
Смотрите, какие удивительные слова. Правда удивительные слова? Что даже вот если человек, ну допустим не я, да, а другой человек – попал в ад, и там мы должны не смеяться ним, что ты какой там в своей жизни, так тебе и надо, вот ты вот заработал в своей жизни, наказание тебе, а почтить в нем образ Божий. В этом случае не родится злорадство, так ведь, а родится сочувствие, родится сожаление, что как жалко, какое страшное мы из себя представляем зрелище человечества, что добровольно идем в ад, когда есть Господь, есть рай и есть Его Царство. То есть в этом отношении мы уже не злорадствуем, мы сочувствуем человеку.
«Что мне за дело до пламени, до ада? Туда ввергнут образ Божий по суду Божию. Мое дело – сохранить почтение к образу Божию и тем сохранить себя от ада».
Вот смотрите, какие тоже удивительные слова. Продолжение, да, этой мысли. «Что мне эти обстоятельства, куда Господь свой образ поместил?» То есть свое творение. Я обязан почитать это творение. Да, я должен почитать образ Божий в человеке. И если буду это делать, то я освобожусь, как бы я от лица святителя Игнатия, да, говорю, не о себе, естественно. У меня нет такого еще опыта. Христианин, как бы, да, должен сказать, что почитая этого человека, даже попавшего в ад, допустим, знаем точно, но почитая его, относясь к нему как к образу Божию, как тем самым сохранить себя от ада? Да тем, что человек не будет осуждать. Он будет учиться относиться к погибающим людям с сочувствием, не брать на себя роль судьи. И тем самым человек будет как раз учиться вот, бороться вот с этим и гордостью, и тщеславием, и превозношением, получается, другими людьми, гневом. Понимаете, это и есть борьба со страстями.
Ну как это возможно, если вот мы
все возможно.
Все равно же обсуждаем будущее нашей страны и говорим, что вот Ленин жарится в аду, и вот идолище поганое надо убрать с площади 5-го года. То есть мы не можем вообще даже говорить об этом, рассуждать об этом. Это же не, мы все не равно это, невольно же.
Мы должны это делать с сочувствием. Просто если мы будем это делать вот именно с вот такими формулировками, то никакого сочувствия здесь нет. Мы должны понимать, что кто такой Ленин. Это продукт той самой эпохи попущения воли Божьей в том, что в 19 веке рождаются вот такие люди, как Ленин, он же не один, собственно, которые ненавидят церковь, ненавидят Бога, ненавидят Россию. Значит, что-то в ней не так. Значит, это бич, которым надо было нас постигать хорошенько. Вот. И, конечно, он как личность наделал очень много грехов. Но этот суд мы оставляем на волю Бога. Должны оставить ее. А по поводу его тела, ну, оно вам мешает? Вот вам лично мешает?
Я бы предпочла, чтобы его похоронили.
Но для этого должен референдум быть, да? То есть всенародное какое-то обсуждение этого вопроса. Это же не просто так, что мы сейчас с вами сидим вот и в кабинетике и указываем, кого хоронить, кого нет. То есть это процесс, для кого-то он дорог, этот человек. Так? У нас до сих пор коммунисты в силе, да, коммунистическая партия там занимает какие-то такие неслабые при выборах, значит, голоса. То есть части общества он дорог, как части общества дорог храм. И вот если мы говорим, учитывайте наше мнение, так, восстановите храм, или дайте вот нам на площади Святой Екатерины храм, пожалуйста, быстро. Почему мы не учитываем мнение другой части населения, для которых ценностью является вот эта историческая эпоха? Понятно, что это не по-христиански, но не хоронить человека, но с другой стороны, он же не христианин. И идолищем он будет тогда, когда вы к нему так относитесь. Вот я не отношусь, он для меня не идол. Для меня это явный зрительный образ вот той эпохи, которая вот только-только закончилась. И надо, мне кажется, о ней помнить, чтобы не началась снова какая-нибудь подобная. Вот. Это вопрос о захоронении Ленина, он не нами решается, и не нами с вами должен решаться. Но отношение к Ленину, да, это кровопийцы при жизни, но это бичи, понимаете, бичи за то, что мы, наши предки, отступили от веры. Вот.
Ну и так к любому человеку, который, по нашему мнению...
И так к любому человеку. Которые, по нашему мнению, по мнению журналистов, да, там, соседей, там, наших родственников, кто бы ни был, мы ко всем должны относиться так, как говорит нам святой Игнатий, что в нем образ Божий. Даже если он в аду горит.
И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажу почтение, как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков? Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатка в любви.
Ну, я полагаю, после наших разговоров, наверное, даже комментировать не надо, да ведь? Ну, это же удивительные слова. Ну, святой Игнатий такие нам бриллианты дает. Удивительно. И слепому, да, и прокаженному. Кто такие слепые и прокаженные? Это же нищие. Ну, обычно-то, в обычное время. Не только люди, которые вот чем-то повреждены физически. И даже поврежденному рассудку. Грудному младенцу, да, главному преступнику, язычнику. Замечательное слово.
«Христианине, воздай почтение Христу, который сказал в наставлении нам и еще скажет при решении нашей участи вечной, еже сотвористе меньшему сих братьей моих, мне сотвористе».
Тут святитель Игнатий нам предлагает к нашим собратьям, христианам, относиться даже более, получается, возвышено. Почтение Христу, да, вот мы крестились, и после крещения поем обычно такое песнопение. Мы во Христа крестились, Христом облеклись, то есть оделись. Наша душа оделась как бы во Христа. И как относиться к христианину? Мы должны, конечно, учиться из Евангелия, потому что нам Господь святитель Игнатий говорит, Христу, который сказал в наставлении нам еще скажет при решении нашей участи вечной на страшном суде, что, что сотворили меньшему из братьев моих, мне сотворили. В этом случае получается, что тот человек, который пришел к нам, пусть немощный, да, меньший, да, может быть малоопытный, может быть как-то плохо воцерковлен или неправильно воцерковлен, или понятия у них какие-то у него сбились, или опыта у него никакого нет. То есть вот меньший брат. То есть мы должны его принять, получается, как самого Христа. То, что сделали, мне сотворили, да? Удивительное тоже слово. Замечательное.
В обращении твоем с ближними содержи в памяти это изречение Евангелия и соделаешься наперстником любви к ближнему.
Вот, пожалуйста. Каждый, кто появился в поле твоего зрения и обращается к тебе за помощью, например, видит в нем образ Христов. Делаешь ему, значит, делаешь Христу. Удивительное слово. Вот если мы так в жизни попробуем применять, то, наверное, наша жизнь очень значительно будет меняться.
Наперстник любви к ближнему входит ею в любовь к Богу.
Простое предложение, да, получается. 8-9 слов всего. Но в них весь христианский закон. Вот и мы говорим, вот мы Бога любим, да, как Бога полюбить. Оказывается, Бога можно полюбить только через любовь к ближнему. Вот если мы будем учиться ближнего любить по-настоящему, сочувственно, не осуждая, да, видя все-таки в нем Христа, а не видя в нем сатану, который хочет Христа победить в сердце человека, то тем самым входит в любовь к Богу. Это таинственные, удивительные же глубины вещи. Я даже не буду о них сейчас говорить, потому что мы не поймем просто. Что значит войти в любовь к Богу? Вот давайте пока оставим, потому что это такие вещи очень глубочайшие, я боюсь просто, что запутаюсь, объясняя их.
Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении.
Вот замечательный диагноз. Если к одному хотя бы человеку у нас есть ненависть, или неприятное расположение.
Неприятное расположение – это же совсем такое что-то…
Обыкновенное, да?
Обыкновенное.
Так вот, оказывается, мы в горестном самообольщении, что Бога не любим. Надо с этим работать, все обиды простить и еще раз перечитать эту статью. Обычно не нравятся такие слова.
Нет, просто понимаешь, как тяжело все это будет.
Очень тяжело. Нам ничего не тяжело, надо просто переоценку сделать. Значит, у нас пристрастие вот к ненависти к людям.
Значит, там вообще оценок делать нельзя?
Да, конечно, зачем?
Так получается.
Отделять. Оценка? Нет, так вы тоже не правы. Оценка и суд – это разные вещи. Поступок у человека – неправильная ошибка. Или мы говорим масон, убийца, разрушитель России, там, такой-сякой, пятый-десятый, там, сектант, там, или еще что-нибудь такое. Понимаете? Это же суд уже. Вот уже вопрос.
Значит, оценивать поступки людей можно?
Конечно. Мы не можем не оценивать. Ведь не надо думать, что христианин – это такая полевая ромашка, которая ни о чем не думает, только на солнышко смотрит. И пчелки вокруг. У нас, у христиан, есть, в отличие от многих-многих других людей, у которых нет религиозных ценностей или христианских ценностей, у нас есть понятие, что такое добро, что такое зло, данное нам Христом. И поэтому человек, естественно, христианин видит и должен оценивать, это правильно или неправильно. Да ведь? Правильный поступок, неправильный поступок. И без этой оценки как можно вообще говорить о совести, да, о борьбе с грехами, если мы ничего не понимаем и не видим? Нет. Христианин, наоборот, более четко начинает замечать и видеть, особенно когда он поизучал, да, что такое страсти, как они проявляются, как в наших ближних они в эти страсти проявляются. И вот дальнейшее, что вот я увидел, да, вот мой близкий поступил не так, он согрешил. Как я должен дальше поступать? Дальше вот два пути. Или сказать себе: Господи, прости меня, я хуже его. Ну, поступил он так, ошибся, он исправится, покаяться еще 100 раз. Я так почему, да, почему должен его судить? И другой путь, это путь вот правильный, да, и неправильно путь сказать: а, он вот такой вот и есть. Понимаете, я уже слил ту ошибку, может быть, он уже никогда не повторит ее. Вот с самим человеком. Дал ему штампик, клеймо, суд, осужден, вор, да ведь? блудник, убийца, как фарисеи там говорят, да? Слава тебе, Господи, что я не как прочие человеки. Такие-сякие, вот такие, вот такие. Вот это осуждение. Понятно, да? То есть оценивать, конечно, мы можем. Судить не можем. Не наше это дело.
Если кто речет, говорит святой Иоанн Богослов, «люблю Бога, а брата своего ненавидит», лжет. «Сию заповедь имеем от него». Любящий Бога любит и брата своего.
Святой Игнатий в этом самом, в этих самых словах, в этих строках говорит, что он ничего сам не придумал. Что то, что нам выше было открыто, да, вот написано, это и заповедь. Заповедь взята у святого Иоанна Богослова. Что кто хвастается, что Бога любит, а брата ненавидит, лжет. И вот это вот установление такое святое, заповедь. Что это не просто рассуждение, да, что кто ближнего не любит, значит, Бога не любит. А Иоанн Богослов нам говорит, святой апостол, что эту заповедь мы получили от Христа, что любящий Бога, да любит и брата своего.
Лжет, даже если имеет расположение какое-то нехорошее, даже да, к одному человеку.
Да, да, даже к одному. Ну, Каину достаточно было одного брата, чтобы его убить. Много не надо, чтобы гнев там или осуждение было.
Явление духовной любви к ближнему – признак обновления души Святым Духом. Мы знаем, говорит опять Иоанн Богослов, как переходим от смерти в жизнь, если любим братью, не любящий брата пребывает в смерти.
Даже больше получается, да? Мы можем сказать, ну, я там люблю, не люблю, это уже такие вопросы. А оказывается, что раз не люблю, то в смерти пребывает. То есть мы должны к этому очень серьезно отнестись. Как отнестись к диагнозу, если мы пришли к врачу, и нам говорят, слушай, если ты сейчас не обратишь на свое здоровое внимание, ты очень сильно повредишься, то и умрешь в ближайшее время. Наверное, мы должны встрепенуться, да, ведь? Поэтому вот эти вот слова, это не просто вот лозунги, еще раз скажу, это не лозунги, это заповеди. А раз заповеди, их надо выполнять, стараться. Понятно, еще раз повторюсь, это сразу не получится, но получить правильное понятие мы должны.
Потому что если мы уйдем в борьбе,
если
у нас
уйдем в борьбе,
возможность,
то нас спасти. Помилуют. Если мы уйдем в равнодушие к заповедям, то погибнем, потому что если не любим кого-нибудь по-христиански, значит, мы в смерти находимся.
Совершенство христианства в совершенной любви к ближнему.
Вот мы уже после всей статьи, наверное, не будем с этим спорить. Нам уже понятно, о чем это говорится, да, ведь?
Совершенная любовь к ближнему в любви к Богу, для которой нет совершенства, для которой нет окончания в преуспеянии.
Да, тоже очень важно. Чтобы мы не сказали когда-то через пару лет после таких опытов, что всех мы любим и можно успокоиться. Нет. Совершенно любовь к ближнему в любви к Богу, да? И вот помните заповедь в Евангелии от Матфея, Господь говорит, будьте совершенны, как Отец наш Небесный. Так вот получается, что какой-то верхней границы, когда человек вот рос духовный, и раз, и вырос, и все, и больше его некуда, такого не будет. То есть это бесконечный процесс. Он нас не должен сейчас касаться, поскольку мы не начинали еще учиться духовной любви, но это важно для тех людей, кто любит делать себе такие оптимистические диагнозы ставить, что уже хорош, уже потрудился. Это надо делать бесконечно, пока жив.
Преуспеяние в любви к Богу бесконечно, потому что любовь есть бесконечный Бог. Любовь к ближнему – основание в здании любви.
Да. То есть вот опять же нам святитель Игнатий только более глубоко, более глубокими понятиями говорит, что успех в любви к Богу, ну как успех, когда у нас ее не было, мы ее приобретаем, да, укрепляемся, растем, это бесконечно. Это бесконечно не означает, что не стоит начинать, кстати, еще раз скажу. Бесконечно – это очень хорошо. Бесконечно – это значит, что у Бога такая бездна любви, такая бездна милосердия, что если человек будет к Богу идти, то он бесконечно, бесконечно всегда будет возрастать и получать все новые, 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 новые блага от Бога. Я имею в виду нематериальное, естественно. Да? Тут любовь же нематериальное качество, качество добродетели. Почему? Потому что любовь есть бесконечный Бог. И вот получается, что если это к чему нам говорится? Понятно, что я сейчас вам не объясню, потому что сам опытно не знаю эти вещи и недопонимаю, и говорю сейчас это совершенно искренне, но нам это знать нужно, чтобы не успокаиваться. Не думать, что вот те какие-то шевеления в нашем сердце, каких-то чувств, это и есть любовь, на этом хватит. Оказывается, раз бесконечно, раз любовь бесконечна, любовь к Богу, любовь к ближнему основание, да, фундамент в этом здании любви. Невозможно же на крышу делать, когда ты еще фундамент не сделал. Вот эти слова ни о чем говорят, что учась любить ближнего, мы учимся любить Бога. И без этого, без этой ступеньки, как бы мы там ни охали, ни ахали, там ни пускали романтические там эти мысли, что мы Бога любим, ничего подобного, надо практикой учиться. Так вот, бесконечность любви, это на самом деле должна нас радовать. Как должна радовать, по идее, хотя бы умом, да, вот мы должны понять, что бесконечность – это не страшно. Бесконечность в аду – это страшно, а бесконечность в любви – это значит, что постоянно человек растет, постоянно приобретает что-то. Вот в детстве у нас какие-то есть чувства, да, там к маме, там к ближним. Согласитесь, чувство юноши уже богаче, чем чувство вот мальчика, да, ведь? Он там уже знает любовь, там, ну, больше к друзьям, там, у него есть какие-то отношения с людьми, он что-то прочитал, что-то прочувствовал. Более зрелый человек, у него еще гамма чувств больше. Так ведь он любит уже свою жену, дети появляются, у него раньше такого опыта не было, да, ведь как детей учиться любить. С возрастом еще по-другому человек начинает к жизни относиться. Да? То есть мы постоянно меняемся. Мы же не остаемся на уровне 5-летнего мальчика в своих чувствах, да, ведь? Или там 5-летней девочки. Также и тут мы должны понимать, что вот духовная жизнь, она бесконечна, она не имеет своего какого-то предела. И это замечательно. Оно мало нас касается, поскольку, еще раз скажу, мы начальные люди, но оно есть. Хотя бы эти в понятиях мы должны знать. Конца совершенства нет. Но начинать надо с любви к ближнему и не мечтать о дальнейшем. Не думать, что ты строишь, прибиваешь карниз уже дома любви, когда ты еще не начал копать фундамент.
Возлюбленный брат, ищи раскрыть в себе духовную любовь к ближним. Войдя в нее, войдешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во врата Царства Небесного. Аминь.
Ну, эти слова, наверное, даже не будем комментировать. Примем их как благословение святителя Игнатия на нашу жизнь. Помоги нам, Господь.